Здравствуйте, все, кто нас смотрит и слушает. С вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, и в эфире программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает мой коллега, журналист Сергей Ковальченко, человек, который предпочел соснам Балтийского залива. Да, Балтику немножко с иной стороны он уехал. Он в Эстонии, он сейчас в Таллине, и нам точно есть о чем поговорить. Сергей, добрый день, рад вас
слышать.
Да,
добрый день всем, да. Добрый день, Сталин.
Сергей, не знаю, следите ли вы, уехав за Московской конференцией по безопасности?
Да, к сожалению, там, конечно, два таких ярких персонажа. Это Сергей Шойгу, который обозначил новые цели специальной военной операции, прости господи.
Наш фанерный маршал, как его
да,
назвал.
Да, да, сначала мы пленных произвели, а теперь, значит, цель специальной военной операции этих пленных вернуть надо.
Вот. Это просто, Сергей, сказал, кто не в курсе. Появились. Шойгу наконец раскрыл цели специальной военной
Главную
операции.
Главную цель специальной военной операции.
Операция да. Освободить пленных. Вот ради этого начиналась война. Освободить пленных.
Нет, сначала их надо было, значит, сделать этих пленных, начать специальную военную операцию, а потом освободить их, как бы. Очень логичная цель, я считаю. Прям вот самая лучшая из тех, которые обозначены были.
Да, это, конечно, если бы здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили, как написал в свое время довольно злобно Бродский. Вот лучше бы Шойгу продолжал делать детей, у него, кажется, неплохо получается. Сергей, держу пари, я знаю, кто ваш второй любимчик с Московской конференции по безопасности. Это глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Ну, в общем, он прекрасен, да, потому что... Не знал, что Сергей Евгеньевич является таким прям вот светочем и эталоном нравственности. Был такой случай, когда, значит, были выборы, прости господи, в Государственную Думу в 2011 году, и перед этими выборами Нарышкин, он был там первым номером от Ленинградской области. И вот тогда как раз были скандалы с дорогими часами у чиновников. И вот открывается вагоностроительный завод в Тихвине, журналисты ждут, а Нарышкин опаздывает, приезжает, выходит из микроавтобуса и тут же машинально убирает свои часы вовнутрь вот таким вот движением. А часы там не тухлые были, там ну где-то 1000 за 100 котлы были, и не рублей. Вот. Поэтому...
за 100 штук это уже туда должен быть зафигачен турбион.
Нет,
это
естественно, конечно.
Скелетон какой-нибудь.
Это какой-то да. И он прям вот таким профессиональным движением, так раз часики, чтобы никто не видел, и под пиджачок их вот так вот отправил. Вот. Поэтому, как бы, любитель извращений, он такой, как бы, он очень многогранный человек.
Ну ладно, на вас часовые производители после этих слов обидятся. Значит, дорогие друзья, если вы не хотите широким жестом запахнуть шинель, спрятав на ней Вашерон Константин скелетон стоимостью даже не 100, а 200, у Берлускони такой, кстати, сказали, то канал «Ищем выход» благодарен вам за любую помощь. У вас нет часов, мы принимаем деньги, мы же не ломбард. У вас нет денег, лайки – это валюта интернета. Лайки, комментарии, ссылки на наш эфир. Мы вам будем очень благодарны. Мы – это канал «Ищем выход», на котором сегодня особое мнение высказывает мой коллега, журналист Сергей Ковальченко. И если кто-то не понял, почему мы заговорили о Московской конференции безопасности Нарышкина, просто вот несколько цитат из Нарышкина, из его выступления. Значит, он сказал, цитирую, «Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату», Боррель имеется в виду, «здоровому человеку в духовном и физическом отношении в Европе на самом деле неприятно. А порой даже страшно приезжать. Такое количество извращений разного рода там расплодилось». Он еще добавил, что человек создан по образу и подобию Божьему, а на Западе его заменяют трансгендерами и биомеханоидами. Скажите, много ли биомеханоидов в Эстонии развелось? И трансгендеров заодно.
Ну, слушайте, я тут, кстати, между прочим, не видел ни одного. Вот, хотя в начале июня здесь был гей-парад в Таллине. Ну, такое, да, довольно милое мероприятие. Вот мы ходили со знакомыми там посмотреть. Вот, но все, в общем, живые люди. Ни одного механоида.
Ни одного механоида?
Робота я не видел, да.
Как-то, маленькая страна, нужно работать над собой.
Ну, может быть, здесь где-то есть на каком-нибудь хуторе тайный заводик, который производит трансгендеров и механоидов, как бы, для Сергея Евгеньевича специально, чтобы его дразнить, через границу ему показывать. Кстати, вот у меня вопрос к Сергею Нарышкину, такой опосредованный. Собственно, он же находится под санкциями, причем уже давно. Вот. Еще, по-моему, со времен первой, так сказать, первой украинской войны. И, насколько я понимаю, бывать он может только в Турции, да, куда он ездил недавно на переговоры со своими американскими коллегами, судя по новостям. Вот, вот. Турция же союзник, как бы, и тоже источник своих духовных скреп. Неужели там он видел каких-то механоидов, трансгендеров, и его пытались переделать из человека, там, не знаю, в какого-то извращенного робота? Вот, потому что в Европу-то он попасть не может. Он Боррелю может только рассказать о том, что он видел по российскому телевидению о Европе.
Ну, вот. Зато его дети в Европе были замечены. Жена, например, в Париже у него вроде бы была замечена уже после начала войны. По крайней мере, снимки на женщину, похожую до неотличимости, публиковались в сетях. Но, Сергей, у меня даже не с этим... У меня два вопроса, но они взаимосвязаны. Значит, первый вопрос... Я сразу их выложу. Первый вопрос, а чего это Нарышкин... Чего они все про гендерную тему? Чего они все про трансгендеров, которых там 0,01% это людей с огромными проблемами жизни, с гигантскими. Но их очень малый реально процент, чтобы вот они каждый день встречались. Это раз. И два, почему из всех цитат Нарышкина в России вот только ответ Боррелю остался, а про биомеханоидов и трансгендеров как-то все стыдливо убрали. Это не хотят старого дедушку, который их начальник, журналист, оставшийся в России, подводить.
Слушайте, ну, мне кажется, здесь есть два момента, как бы. Первое – это то, что все эти люди, как бы, они работают на российскую публику, а у российской публики, как бы, есть два сегмента. Первое – это простые люди, да, так называемые, которые смотрят телевизор, и которым вот по телевизору вот это покажут. И они еще раз убедятся, ой, да, вот, вот начальство молодец, бережет нас от этой бездуховной Европы. А то вот захотим поехать, как бы, да, выйдет Сергей Евгеньевич, скажет, ай-яй-яй-яй-яй. И мы такие его, значит, послушаемся, да, которые обычно вообще никуда не ездят, даже в Турцию и Египет. Вот они сидят у своих телевизоров, там, не знаю, в условной провинции или на окраинах городов и такие, ну, вот не ездили и не надо нам, значит, к этим трансгендерам и извращенцам. Вторая история, мне кажется, они пытаются там как-то вот по-серьезному работать на тех, кто выехать не может, но хочет. То есть это люди, которые ездили раньше, у которых были, ну вот как Петербург, да, мы все знаем, были долгосрочные финские, эстонские визы, которые привыкли ездить за границу, для которых Финляндия вообще была не за границей, курица не птица, да, там по пятницам, значит, в Лаперанте выстраивались на парковках очереди. И начальство пытается таким образом им сказать, ну смотрите, ну вот границы закрыты, но мы же таким образом вас защищаем. У нас же здесь все чудесно, у нас открываются прекрасные общественные пространства в Петербурге. Значит, у нас тут куча всяких развлечений, у нас летние фестивали и все такое. Вот. И выходит Сергей Евгеньевич и говорит, смотрите, у нас здесь так хорошо. И особенно это вот коррелируется с тем кино, которое на самом деле в России сейчас снимают. То есть вот если посмотреть, я иногда смотрю просто вот так на эти онлайн-кинотеатры, никакой войны и полная красота. Полнота жизни вот такая вот истерическая, да? И потом выходит Сергей Евгеньевич и говорит, какие вы молодцы. Вот представь, съездил я за вас в Европу, увидел эти извращения, и вот за вас я пострадал, как бы. Вот мне кажется, что начальство таким образом пытается донести, что оно защищает нас.
Значит, коллега Ковальченко, у вас нестыковочка во втором варианте объяснения. Так. Те люди, которые выезжали в Финляндию за изокала, за изолосось, да, и которые там покупали средства для мытья посуды Фейри и финский сыр в Лаппе, в Лапенранте, они прекрасно знают, что никаких биомеханоидов и трансгендеров в количествах отличающихся от российской обычной реальности в Финляндии, как в других странах. Кое-кто еще на пароме в Стокгольм потом плыл.
Ой, да. Да.
Они, популярный был маршрут. Они знают, что ничего этого нет. Они знают, как устроена Финляндия. Они любят финские коттеджи. Они обожали гулять в Хельсинки по эспланаде. На них-то Нарышкин ведь никак не может подействовать.
Нет.
Может, он, может,
не, не, не.
Он
просто... Смотрите, наше начальство устроено очень просто. Оно думает, что у людей память, как у инфузории туфельки. Или у маленькой рыбки.
То есть в инфузории туфельки раньше... есть память?
Генетическая, ну, да, конечно. Вот, есть, конечно. То есть, вот смотрите, оно когда-то знало все это, А потом оно вот несколько лет уже не ездит, потому что сначала ковид. С 2020 года ведь ввели эти ограничения. И массовый выезд закончился примерно, сейчас вам скажу, когда, в феврале 2020 года. То есть третий год уже люди не ездят. И начальство думает, что ну вот они раньше, конечно, знали это все, а теперь они забыли, а теперь они еще и телек посмотрели, а теперь они еще и патриотами стали. Ну вот мы еще и этим нахлобучим сверху. Вот в чем дело-то.
То есть Нарышкин... Нарышкин держит русский народ за арию няни из Евгения Онегина.
Да, темно мне
стало, что знала, то забыла.
То забыла, да. И они реально так думают. То есть они о народе не очень хорошего мнения, мягко говоря. Там, мы все общались с какими-то людьми из оттуда. Они уже давно смотрят на народ сверху вниз. Либо из окон своих вот этих вот лимузинов. Потому что они реально оторвались от людей уже давно. Вот. Да. Поэтому Нарышкин, когда это говорит, он думает, что всерьез люди, вот я же такой влиятельный чувак, да, меня же по телеку покажут, и все такие мне поверят. Вот и все.
Я не хочу сходить с благодатно окученной службой внешней разведки России почвы. И не сомневаюсь, что вы слышали про предположительное отравление трех российских журналистов в течение последнего года. Об этом журналисты-расследователи сейчас сообщают. В частности, инсайдер об этом сообщил. Предположительно, в октябре 2022 года в Мюнхене была попытка отравления журналистки «Новой газеты» и «Медузы» Елены Костюченко. Затем, спустя неделю, в Тбилиси, предположительно, пытались отравить Ирину Баблоян, «Эхо Москвы». В апреле 2023 года пытались, предположительно, отравить главу фонда «Свободная Россия» Наталья Арно. Предположительно, потому что строгих доказательств нет, а пытались отравить, потому что была проанализирована симптоматика, совершенно нетипичная там для пищевого отравления и так далее, и так далее, и так далее. У меня к вам простой вопрос. Вы, узнав об этом, уже вздрогнули в Эстонии?
Слушайте, на самом деле столько всяких своих проблем, что вздрагивать от того, что российские спецслужбы делают, я не удивлен, если честно. Потому что есть традиции, вот таких вещей. Есть традиции государства совершенно не думать о будущем, потому что это вот ровно у меня такие корреляции с периодом после гражданской войны, когда большевики сначала всех выслали, то есть уезжайте все отсюда, да, там. А потом, когда люди, которые стали строить государство и не понимали, как оно функционирует для начала изнутри, поняли, что внешний имидж очень важен. Очень важно, что о тебе думает Запад, да, потому что пошла череда соглашений о признании Советского Союза, да, а там вот эти вот сидят, издают газеты, пишут всякое разное про красный террор, значит, у них там свои какие-то люди, с которыми они общаются в России, получают письма, они все это публикуют, да. Как потом товарищ Сталин, как мы помним, в 30-е годы выстраивал имидж Советского Союза, возил писателей, значит, при том, что внутри творился ад репрессий, на внешнем контуре была сформирована такая очень большая левацкая прослойка, которая вот и говорили, да, вот они строят рай, они строят социализм. Я думаю, что российское государство тоже поняло. Они разрешили...
Погодите, это что тогда? Вы хотите сказать, пройдет немного времени, и условный Путин пригласит Мишеля Уэльбека с Бигбидером заодно из Франции, чтобы они приехали, и по стопам Андре Жида и Леона Фихтвангера написали, что они видели в путинской России, как это прекрасно.
Дмитрий, российская власть...
Я напомню, чем, кстати, кончился приезд французских...
Да, российская власть очень любит пресс-туры. Она всегда их любила. Она всегда любила показывать пыль в глаза иностранцам. Она любила возить иностранных корреспондентов, иностранных послов. Они выписывали в основном, кстати, они что любили делать? Значит, они брали корреспондентов, которые работают в Европе, плохо говорят по-русски, вот у них была такая мода, и возить по российским регионам. И просто показывать им потёмкинские деревни. То есть не брать москвичей, да, которые знают, как Россия уже функционирует, которые говорят на русском, которые могут выйти пообщаться с местным населением. У российской власти, путинской, очень богатый опыт пресс-туров. Поэтому я думаю... во-первых, смотрите, никто, конечно, от власти уходить не собирается. Но мы же понимаем, что Владимир Владимирович до конца уже. До какого-то своего конца. И, естественно, все эти выборы, это все как бы танцы вокруг каких-то ритуалов. Вот. И они, скорее всего, мне кажется, они уже начинают думать, а что будет после того, как они заключат мир? Им же надо будет как-то выживать, снимать санкции. А для того, чтобы снимать санкции, нужно будет выстраивать имидж России. Для этого нужно будет опять устраивать эти пресс-туры. А на Западе мы вот с вами будем сидеть и гундеть, и говорить, о, да, вот там у него жопа там везде, и здесь опять посадили кого-то, а здесь вот какая-то эпидемия, они не могут никого вылечить, а тут, значит, у них самолеты ломаются. То есть мы будем об этом всем говорить, а им не надо, чтобы мы отсюда говорили. Тем более, чтобы мы еще и на Россию говорим же в основном, и чтобы местные еще знали, потому что у нас связь с Россией, сейчас ты ее не выключишь. Есть VPN, есть куча мессенджеров, мы в принципе в курсе того, что происходит в нашей стране. Поэтому надо всех заткнуть, вот и все. И они будут постепенно всех пытаться заткнуть. Чтобы у них лет через 10, когда все закончится, когда они будут, ну, говорить, ну снимайте уже эти санкции, к чертовой матери, да? Ну, мы же хорошие, да, вот мы же исправились. А посмотрите, у вас, вот, значит, мы журналистов возим, как они хорошо пишут про нас. Вот. Что Россия, в принципе, да, там, а вот там опять будут их баб в кокошниках показывать, возить по этим турбазам на озерах, как бы.
А то, что это... касается Костюченко, Арно и Баблоян, то нужно было мыть руки перед едой, и они сами виноваты. Так?
Конечно, естественно. Они скажут, а какие ваши доказательства, как всегда, да? Угу. У вас что, есть доказательства? Вы что, поймали кого-то за руку? Тем более, что Костюченко, как там, значит, она сама пишет, пришла только через 2 месяца в полицию. А это будет такой аргумент, что вот смотрите, это как с вашими вот этими вот сексуальными домогательствами. Через 10 лет она приходит, значит, и говорит, что он ее изнасиловал. Ну как вы это докажете? То же самое. Это абсолютная история, как бы, то есть люди пытаются выстраивать свой послевоенный имидж. Для этого им нужно здесь заткнуть всех. Они же почему там в этой беседе...
Да, знаете, всех это... Вы всерьез считаете, что новичка на всех хватит? Отравить человека не так просто. Не солями талия, которые можно спутать с сахаром и насыпать в сахарницу. Знаю я такие случаи.
Я думаю,
не с новичком, не новичком.
Нет, ну я думаю, что Россия тратила такие огромные деньги на свои спецслужбы и на агентуру, которая сидит в огромном количестве сейчас, к сожалению, в европейских странах, что, в принципе, им хватит людей. Причем эти люди же, как бы, они тоже расходный материал. После того, как, скорее всего, они выполняют свою работу, кто-то выполняет работу по ним, чтобы никто
чистильщики
не
чистильщиков приходят.
Конечно,
да?
конечно. Просто все думают, как бы это же как, знаете, вот как на рынке. Все же знают, что в наперстке нельзя выиграть. Но я-то выиграю. Ну я-то крут, я же там их обманываю. Я же знаю, где шарик, как бы, да. И вот эта вот история, как бы она работает, и она будет работать всегда. Вот. Покуда есть на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки. Я вот вам из другой сказки расскажу.
Я напомню, что Сергей Ковальченко сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». И напомню, что мы будем очень благодарны на канале «Ищем выход» вам, если вы нам поможете всеми возможными способами, включая перевод, но такой простой, как с телефонного счета на телефонный счет, QR-коды, кстати, перед вами, поэтому все варианты вы можете легко определить при помощи вашего смартфона или заглянуть в описание файла, да, простой перевод суммы, которая является неубийственной, вот, скажем, 200 до 500 рублей. Но, как говорится, что является маленьким шагом для одного человека, является большим шагом для всего человечества. А уж к человечеству мы на канале «Ищем выход» себя точно относим. И возвращаемся к нашему разговору с Сергеем Ковальченко. Сергей, а какие вообще у русских журналистов, коли мы скоро начали говорить, а шире у российских эмигрантов-гуманитариев есть сегодня варианты после эмиграции? Это что, либо стратегия ассимилироваться. Вы в Эстонии, вы учите эстонский язык, вы потом можете вообще изменить фамилию. Я эстонец, скажете. Все.
Да нет,
либо это интеграция, это в каком варианте. Либо это сепарация, и образуется русская община, которая блины, икра, соленые грузди, и там, упаси бог, цепелины или что-то, или Ванна Таллин. Какие искать гранты? И я именно про журналистов спрашиваю, потому что я вернулся из Литвы, но у меня большое впечатление произвела фраза нашего коллеги, который сказал, анализируя имевшиеся СМИ на русском языке в Литве, он сказал, это ужас, это уровень ниже уровня районной газеты из того, что имелось раньше. То есть что, делать новое? Вот у меня такой неопределенный вопрос, на который я рассчитываю получить определенный ответ.
Ну, Определенный ответ такой, что, мне кажется, каких-то общин с блинами и икрой это может получиться только как бы среди там взрослых людей, и в основном, которые не политические, да, там молодежь нынешняя, она как бы и блины-то печь не умеет, как бы она их в магазинах покупает. Вот, по поводу всего остального, мне кажется, что мы настолько атомизированы, что мы будем решать каждый сам, что нам делать. Нет никакого общего русского мира и нет никакого сплоченного там какого-то комьюнити. Там. Ну, есть люди, которые дружат между собой, но вот прям чтобы это были какие-то там вот сплоченные истории, ну, я такого не вижу. И мы приехали из страны, которая изначально делала так, чтобы мы были все разобщены, как бы еще и в советское время. Поэтому вот у меня нет каких-то таких надежд на то, что будет какая-то вот сплоченная русская эмиграция.
То есть вы считаете, вот, сейчас эмиграция – это каждый раз индивидуальная история?
Да, это так и есть на самом деле, потому что каждый принимает свое решение. Ну вот есть эти реформы, да, которые там помогают, но
понимаете, так что когда... вы имеете в виду, какие реформы в Евросоюзе?
Нет,
там
нет,
есть шлагбаум опускают.
Нет, нет, есть вот там в Таллине, в Вильнюсе, там еще в некоторых городах организация там Reform Space, да, которые помогают там русским эмигрантам. Вот, но понимаете, вот так же, то есть вот как украинцы и белорусы, мы не сплочены. То есть они там, у них более такое сплоченное комьюнити, а у нас его нет и, мне кажется, быть не может. Это вот все говорят, почему вы не свергнете Путина, там, почему вы не то, почему вы не это. Потому что, к сожалению, в России это общество не созрело. Сплоченное какое-то там, а уж здесь, ну, откуда ему созреть? Когда у
тогда
всех свои задам... проблемы.
Сергей, как-то... тогда я задам конкретный вопрос.
Да.
Вот Леонид Волков, ФБК, он говорит, помощь бежавшим от войны россиянам не является приоритетной задачей для фонда борьбы с коррупцией, то есть фонда Навального, потому что это, цитирую, рудиментарное направление. Это сказал Волков.
Конечно.
А что бы вы ответили Волкову, если бы он сейчас вместо меня объявился перед вами?
Значит, первое, что бы я ответил. Если ты хочешь сделать потом в России какую-то политическую карьеру и считаешь, что ты сможешь ее выстроить, ну, ты уже сделал все для того, чтобы этого не сделать. Второе, что бы я сказал Волкову. Вот есть государство Финляндия, которое мы уже упоминали сегодня в СУЕ. Оно к Российской Федерации не имеет никакого отношения. Оно независимо уже с 1917 года. Так вот, эта Финляндия приняла 1109 человек из России, которые честно сказали, что мы бежим от мобилизации. И которые их не выслала, между прочим. И когда люди через российскую границу идут по лесам, Финляндия их принимает и обратно не высылает.
Вот она не считает... Финляндия сейчас вот... строит забор на границе с Россией.
Она строит забор на границе, но она не считает этих людей рудиментарным каким-то там, не знаю, отростком. Хотя она Финляндия, она вообще не... она вообще может выслать их к чертовой матери в Россию. Ну, как бы, то есть у финнов получается больше шансов потом выглядеть в глазах будущих россиян лучше, чем Леонид Волков, для которого люди, как бы, да, там, конкретный человек, он, ну, какой-то рудиментарный отросток. Вот пока мы так будем относиться к людям, у нас не будет никогда ни сплоченного общества, ни нормальной политики. Вот и все. Людей надо любить, любых, если вы хотите быть политиком. А политик-то уж точно должен уметь говорить со всеми и находить общий язык со всеми. А не говорить, что, о, вы вот рудиментарный там какой-то отросток. Ну что, ну чувак, ну вообще ты о чем? Ты как потом с людьми будешь говорить после этого? Выйдешь перед ними, как бы, да, и скажешь, то есть у тебя будет какой-то вот такой тщательно селекционированные люди, которые будут выходить перед тобой. Этого не будет, если ты вернешься в Россию, да, как там кто-то говорит, да, и будешь работать с людьми. Это будут люди совсем другие, пережившие войну, пережившие промывку мозгов пропагандой, совершенно другими интересами, будущие справедливо считать, что это они здесь выжили, и они вправе.
Вот недавно, около недели назад, глава Министерства внутренних дел страны, я объясню, кстати, почему глава Министерства внутренних дел, то, что брюссельская встреча показала, что вопросами там, беженцев, мигрантов и так далее, занимается не Министерство иностранных дел, как принято считать в России, а Министерство внутренних дел. Вот глава МВД Эстонии Лаури Ляйнемец, я не уверен, что я правильно по-эстонски произношу фамилию.
Все правильно.
Правильно, да? Ляйнемец. Он сказал, что в отличие от Литвы и Латвии, Эстония не будет высылать граждан России и Беларуси, которые могут быть признаны угрозой нацбезопасности в силу того, что они не сдали экзамен на знание национальных языков. Это то, что я прочитал в сводке новостей. Мне хотелось бы от вас получить более развернутый комментарий. Эстония исключение. Если да, то почему? Эстония хитрит. Если да, то в чем?
Ну, во-первых, давайте так. Значит, в Эстонии, по данным того же министерства, если мне не изменяет память, по данным на апрель, было 85 тысяч людей с российскими паспортами. Из них 75 тысяч с долгосрочными видами на жительство. Угу. Это люди, которые здесь родились. То есть большинство из них, я не знаю, есть, говорят, пенсионеры какие-то русские, которые, в общем, не способны объясниться на эстонском. Я таких русских здесь не знаю. Ну, то есть, как бы все на каком-то уровне знают язык.
Вы тоже?
Нет, ну я там, что, здрасте, до свидания, как бы, да, вот это, я просто вижу, как это происходит там в обществе, в магазинах и так далее, ну не видел я местных русских, не знающих там эстонского языка, тем более, что и на работу тебя не возьмут без него, это уже давно так, ну то есть там как-то примитивная работа, я не знаю, там сортировка рыбы или там уборка чего-то, но в основном, как бы, я думаю, что просто в Эстонии нет такой проблемы. Потому что в Латвии они же как сказали, что те, кто не сдадут экзамен на латышский язык, те будут высланы. Значит, должны выехать, точнее, за территорию страны. А в Эстонии, по-моему, как бы такой проблемы и не было. Вот. То есть все, ну, как бы есть проблема с курсами сейчас, потому что очень много украинских беженцев. И реально там на какие-то там государственные бесплатные курсы не устроятся фактически, они все сразу разлетаются, то есть и платных-то курсов не очень много, то есть там возможности для изучения языка в стране, мягко говоря, не сильно много. Вот. Но просто вот как бы Эстония, мне кажется, манифестовала то, чего она и делать и не собиралась, да, для того, чтобы ее в Европе похвалили. Говорю, да, молодцы. Вот они там, значит, скандал устраивают, а вы не собираетесь никого высылать. Так они, в общем, и не собирались.
Сергей, хорошо. Смотрите, к этой проблеме, что люди живут очень долго в стране и не говорят на национальном языке, на государственном языке, может быть, двойное отношение. Такая проблема есть в Германии. И здесь много людей, которые уехали еще в 90-х, и они не говорят по-немецки. И те изменения в закон о гражданстве, предоставлении вида на жительство, они, наоборот, облегчают требования к таким людям, если они достигли изрядного возраста. Грубо говоря, если ты очень пожилой человек, но претендуешь на немецкое гражданство или на ПМЖ, то требования к твоему владению языком снижены будут, а не повышены. А есть вариант Латвии. Ну и что? Вы должны были выучить, если нет, то извольте на свою историческую родину.
Вот если Эстония, по-моему, все похоже на Германию, вот то, что вы говорите. Ага. Здесь то же самое. Для пожилых людей, то есть они как бы снижены требования, и, в общем, как бы никто ни от кого не требует писать стихи на эстонском языке, вот, и сочинять сказки. То есть вот это очень похожая история, то, что вы говорили про Германию. Вот, а мне в чем кажется, разница? Именно поэтому и нет проблемы как бы этой.
Знаете, я сейчас обвинят в имперскости. Но для очень многих людей, которые выросли в России, выросли в Советском Союзе, все страны Балтии, то разница между ними незначительна, но она такая, этнографическая немножечко, ну, языковая. Да? А в чем разница тогда между Эстонией и Латвией?
Ну, Эстония вообще, если брать Эстонию, как бы, она самая спокойная на этот счет из всех. Как бы, здесь тоже есть свое напряжение как бы, там, по поводу советских памятников, особенно там, после начала войны. Но если брать реакцию Эстонии, она самая спокойная на все, как бы, что происходит. Потому что в Латвии вот, то, что творилось 9 мая, когда там куча арестованных людей, которые пытались принести цветы к памятникам, то есть там всех прям хватали, в Эстонии такого здесь не было. Нет, люди несли цветы спокойно, как бы, да. Запрещено было выходить с георгиевскими ленточками и советской символикой. Как бы.
То ну, есть, это и в Германии.
Да, и манифестовать, да. А вот принести цветы, и в Нарве там российская сторона устроила этот концерт дикий, да, совершенно. То есть никого с набережной не гнали, как бы. То есть, а в Латвии в это время я смотрел новости, то есть я находился на этой набережной, смотрел новости из Латвии и просто думал, что какой-то просто, вот, не знаю, у властей истерика натурально. То есть здесь, Сергей, все прошло вообще без эксцессов.
А вот я предлагаю проложить такую границу между теми вопросами, которые мы обсуждаем. Сейчас небольшая пауза. Я напомню, что Сергей Ковальченко, журналист, живущий сейчас в Эстонии, высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Лайки, комментарии, обсуждения. Ну и да, возможная материальная помощь крайне приветствуется нашим каналам. Сейчас мы прервемся, затем продолжим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Мы продолжаем наш эфир. Мы – это канал «Ищем выход» и программа «Особое мнение», которую сегодня высказывает мой коллега, журналист российско-эстонский Сергей Ковальченко. Сергей, не хочу далеко уходить из Европы. Вот тут в 15 августа в Варшаве прошел военный парад, который успели назвать самым большим военным парадом в Варшаве, там, начиная чуть ли не с 89 года. И комментируя это, Качинский сказал: «Хочешь мира, готовься к войне». Я разные прочитал комментарии, включая того, что Качинский, видимо, начитался Ницше, Заратустра. «Идешь к женщине, бери плетку, хочешь мира, готовься к войне». Ну, извините. Тогда, во времена Ницше, возможно, это было разумно. Что вы думаете по поводу этой идеи? Хочешь мира, готовься к войне. Насколько вооружение Европы в состоянии остановить Путина, если Россия Европой воспринимается как военная угроза?
Ну вот трудно оценивать оборонительный потенциал Европы, потому что я не военный эксперт, да, там я не могу точно сказать, что вот там Варшава сильна в этом, а эти сильны в том. Я только могу единственное сказать, что символизм в политике играет огромную роль. Поэтому, видимо, польские власти нарочито решили продемонстрировать как бы, на параде силу своих войск для того, чтобы в Москве видели, что если там, типа, вы придете, то мы будем сопротивляться. То есть и будем сопротивляться активно, у нас большая армия, как бы это такой вот месседж в сторону Востока. Это совершенно очевидно, потому что, например, если там вернуться в Эстонию, то 23 февраля был парад по случаю Дня независимости, и по площади независимости проехали не только британские танки, как бы вот эти вот, которые поставляют Украине огромные, а проехали еще и «Хаймарсы». То есть людям продемонстрировали, толпе продемонстрировали, как бы, и людям продемонстрировали на трансляции, что вот мы защищены, и более того, пролетели два самолета Б-52 американских над площадью. То есть это тоже такая демонстрация того, что мы прикрыты, у нас есть оборона, мы как бы, мы вас, если что, защитим. Потому что, ну вот, говорят вот эстонские люди, которые, в общем, имеют отношение к правящим, для Эстонии любая война будет большой. Для нашей страны маленькой войны не бывает. Ну, потому что она как бы в силу ее размеров. Да. Любая война, то есть это для Европы она может быть там локальная какая-то где-то, да, а для нас это любая война будет большая. Поэтому для Варшавы, наверное, тоже, тем более, что там сейчас есть напряжение на границах, там все время периодически какие-то новости про вагнеровцев. Вот вчера появилась новость о том, что на латвийско-белорусской границе за сутки было 96 попыток прорыва мигрантами со стороны Беларуси, прорыва латвийской границы. И Латвия срочно отозвала из отпусков всех пограничников, запросила помощь у национальных вооруженных сил в охране границы. И, в общем, как бы они прямо сказали, что мы видим, как белорусские власти эскалируют вот эту вот историю на границе с Латвией.
Хорошо, поэтому... а что делать? Что делать в этой ситуации? Представьте, все зависит только от вас. Пускать беженцев или, вариант 2, сегодня пускать, но завтра я уже упоминал брюссельское совещание глав МВД стран ЕС. Теперь беженцы не будут пускаться внутрь ЕС, они будут в лагерях на границе Евросоюза. И не исключен так называемый, по-моему, руандийский вариант, который использовала Великобритания. Будет взята африканская страна с лагерями для тех, чьи заявления о получении статуса политического беженца будут рассматриваться в ЕС. А пока нет положительного решения, жить они будут там в Африке. Это второй вариант. Там третий вариант – никого не пускать. Какой бы вы избрали?
Ну, беженцы – это всего лишь инструмент. То есть, но они люди. Польша, да, Польша в свое время сделала выбор в 2021 году, и она просто жестко не пустила, потому что там была такая история, что если мы пустим одного, пройдут 10, пустим 10, пройдет 100, ну и мы получим просто лавину, как бы. То есть вот они сделали такой выбор. И я думаю, что стратегически это был выбор правильный, потому что
не пускай.
Запусти Польша беженцев, и Лукашенко просто утроил бы количество самолетов, которые летели бы из Ирака, Ирана, точнее, угу, из Ирака в Беларусь, и у них там был бы, они просто захлебнулись. А как мы понимаем, вся эта история проходила в ноябре 2021 года. То есть
и
Россия
была. И было холодно.
И было холодно, же... да. И они специально создали это напряжение на границе, а в феврале началась война. То есть это была такая предтеча, это была такая прелюдия, как бы, да? Это было прощупывание Европы, как бы прощупывание Польши. А прогнется она или не прогнется? А вот Польша не прогнулась. И мне кажется, она правильно сделала. Потому что если бы она прогнулась, было бы все куда хуже. Потому что потом Польша приняла миллионы украинских беженцев. Потому что Польша как бы была занята тем, что она помогала как бы украинской армии, помогает, продолжает, да, там Украине. Ну, там я не знаю, кто больше поляков помогает.
Значит, вот, поэтому... погодите, Сергей, вы меня запутали. Польша не прогнулась, принимая беженцев, это хорошо. А Финляндия приняла 1108 беженцев из России, и это тоже хорошо.
Нет, это другая история совсем. То есть, смотрите, там беженцы перли через границу напролом, там, ломая заборы. Вот есть фотографии, видео, как там водометы работали. И, ну, угу. Люди, которые приехали из России, они честно сказали Финляндии, мы бежим от мобилизации. То есть это совсем другая история.
Другая мотивация. Все,
другая мотивация, понял. Да. И они в основном, то есть вот только сейчас уже там единицы, которые там идут через границу, но там нет вала какого-то, да, людей, которые просто в наглую прорывают границу и пытаются пройти на твою территорию. Вот. То есть здесь история легальная, а здесь история нелегальная.
Хорошо.
Вот.
Я не хочу уходить далеко от военной темы. Вот смотрите, недавно тут прошумело интервью начальника штаба генсека НАТО господина Йенсена. Он дал интервью норвежской газете «Verdensgang» и заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится частично уступить России своей территории. Хотя дальше была ритуальная фраза: Украина сама должна решать, когда, на каких условиях должны вести переговоры. Я не говорю, что так должно быть, но это может быть возможным решением. По большому счету, и мы с вами оба, наверное, очень любим жанр журналистский «генерал комментирует». Но, тем не менее, понятно, что это такое. Это финляндизация Украины. Финляндия отдала Южную Карелию, но она сохранила независимость и сохранила людей. А что вы думаете о мире в обмен на территории как возможном варианте прекращения либо приостановки этой войны?
Ну, смотрите, как бы решать этот вопрос будут на переговорах, очевидно, Украина и Россия каким-то образом. Вот это первое, потому что без переговоров, ну, как любая война заканчивается мирными переговорами. Второе...
Да, но к Версальским переговорам не пустили Германию.
Ну, к Версальским переговорам, да, они, ну, для этого Германия должна быть оккупирована. Частично хотя бы, да. То есть Германия
нет,
должна.
Нет, я про Первую мировую войну.
Нет, про Первую мировую, совершенно верно. То есть Германия должна потерпеть поражение. Как бы понятно, что там в Берлин не вошли союзные войска, и Рейхсвер там каким-то образом сохранился, но при этом армия была, ну, совершенно обескровлена, как бы, да.
Да.
И, но при этом мы же понимаем, что стало потом причиной, в том числе и Второй мировой войны, да? То есть вы не пустили Германию на переговоры, хорошо, через 20 лет Гитлер пришел в тот же самый вагончик маршала Фоша.
Да,
это ваша взял правда. Тот же самый вагончик маршала Фоша, и Франция подписывала капитуляцию.
Специально вот доставленный да. лес под Парижем, да, вы абсолютно
да, правы. Да, 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 и мне кажется, что все-таки, если политики как бы умные руководят, да, там, ну, они все-таки учились, как-то делали карьеры, они должны помнить вот эти исторические примеры, и не нужно доводить второй раз до такого же, что началось в 1939 году.
Все-таки финляндизация Украины. Извините мне эту неуклюжую фразу, на которую многие вскинулись. Это хороший вариант? Или это мерзость и предательство, как официально, ну, в более мягких выражениях, но расценивают это в Украине? Там категорически такой вариант отвергают. Официально, по крайней мере.
Ну вот сейчас уже, насколько я понимаю, не все, потому что было интервью снайпера знаменитого украинского Юрия Романенко, который очень нашумело, да, на Ютубе. То есть там военный уже сказал, что мы просто перемалываем своих мужчин, как бы, да. Потому что у всех была такая вот очень наивная какая-то история, когда все купили билет вот в этот кровавый театр и ждали контрнаступления, а вот, ну вот Украина готовилась к нему, там запасалась оружием, готовила людей, а Россия вот типа сидела, ковыряла в носу и ничего не делала. Оказалось, что это не так. Оказалось, что генерал Суровикин по факту не дурак. Создал нормальную линию обороны, которую не удалось прорвать толком за 2,5 месяца боев, где перемолото огромное количество людей. То есть, если посмотреть на карту как бы оккупированных российских территорий и на карту того, что удалось отбить украинской армии, ну, это просто мизер. Вот я бы задал вопрос, а стоит ли это жизни людей в стране, в которой миллионы беженцев уехали, в которой экономика лежит в руинах, где придется восстанавливать популяцию, как бы ежедневное перемалывание вот в этой кровавой мясорубке?
Я сейчас вам более того скажу. Значит, да. Смотрите, убыль населения с 90-го года в России минус 3%, в Украине минус 28,9%. Это я немецкие, я даю со ссылкой на канал Юсуповский. Алекс Юсупов – это очень известный немецкий политолог. И это данные Всемирного банка «Total Population Change». С 90 по 22 год. 28,9 падение депопуляции Украины.
Треть.
Это треть.
Это треть. Это катастрофа, на самом
Крупнейшая
деле.
цифра по Европе.
Это катастрофа, потому что мы помним, сколько было украинских гастарбайтеров в России до войны, еще и до первой, как бы люди приезжали на заработки, потому что у них были маленькие зарплаты, эти бригады строителей бесконечные.
Да,
вот, потому что,
ВВП да, потому на душу. Что... Вы знаете, какая страна ближайшая с Украиной на 21 год довоенная по ВВП на душу населения? Шри-Ланка. Шри-Ланка.
Понятно.
Украина граничит с Шри-Лankой, даже я был потрясен, потому что я был на Шри-Ланке.
Ну, в общем, да, мы все понимаем, как бы, какой уровень жизни на Шри-Ланке. Вот. И поэтому, я не знаю, вот мне кажется, что политики, понятно, что там политикам тяжело будет объяснить людям, но они для этого и политики. Они поэтому должны будут, наверное, объяснить как-то людям, что пора прекращать. Что мы не можем себе позволить перемолоть всех наших молодых мужчин, оставить страну без людей, которые произведут нам потомство. И, то есть, как бы, да, мы можем в конце концов что-то отвоевать, но мы останемся на пепелище. И это пепелище нужно будет восстанавливать. То есть вот эти территории, они в жутком состоянии. Да? Мы все знаем, как выглядит Бахмут, Северодонецк, как выглядит Мариуполь, который взяли больше года назад, и там даже 10% города не смогли восстановить. Потому что это просто ужас, как бы, да, что там творится. То есть вы хотите это все забрать, положить кучу народу еще, и потом это все восстанавливать. Ну вот где логика?
Понимаю. Напомню еще раз, что Сергей Ковальченко, журналист, теперь уже эстонский европейский журналист Сергей Ковальченко, высказывает особое мнение о канале «Ищем выход». Как помогать нашему каналу, вы знаете, в том числе нам просто поставьте лайк этой программе. А я не хочу далеко уходить от темы молодых мужчин. Вот молодой мужчина, 16-летний мужчина по имени Егор Балазейкин, бросил в феврале этого года бутылку с зажигательной смесью в стену военкомата города Кировска, это Ленинградская область. Никто не пострадал, здания не загорелись, школьника судят, ему могут квалифицировать случившееся как теракт. У меня к вам вопрос. Вот прямое сопротивление, которому, кстати, призывало в Украине там, и журналисты, и политики. К прямому восстанию против Путина, к прямому уничтожению. Это что такое? Как оценить? Это глупость, которая Егору Балазейкину, извинительно, по причине все-таки достаточно юного возраста. Глупость, помноженная на соблазненность. Или это строительство все-таки России будущего? Это герой песню мы о таких поем. Ты умер, брат, погиб, но не был сломлен, и мы вспоем о герое о таком. Что это?
Ну, вот критиковать человека, который в тюрьме находится, у меня нет никаких прав. Ни моральных, ни никаких других. Значит, это первое. Второе, насколько я понимаю по новостям, у Балазейкина плохо со здоровьем сейчас. Потому что он давно сидит, как бы, а российская тюрьма – это, в общем, не санаторий. У него есть хронические болезни, и сейчас часть из этих болезней обострилась. Вот на этой неделе как раз были новости по этому поводу. Третье. Когда нету какой-то прослойки, которая готова к сопротивлению, вот эти вот одиночные акции, они будут приводить ровно к тому, что человек будет попадать в тюрьму, его там просто сгноят. Потому что я не вижу сейчас никакого, ну там общаясь постоянно с Россией, я не вижу сейчас нигде никакой потенции на борьбу с режимом. Потому что даже вот вчера там для другого проекта сравнивал цены в магазинах в Петербурге и в Эстонии, ну по минимуму в два раза все дешевле там.
Дешевле где?
В Петербурге, конечно. То есть цены низкие, значит, ну, для, конечно, там зарплаты не такие большие, и они жалуются на то, что цены растут, но в магазинах все есть. Государство просто из кожи вон лезет. Да, мы знаем, что есть магазины «Светофор» знаменитые, в которых продаются калории, а не продукты, но все равно. И люди в основном, ну, мы знаем наших людей, да, они атомизированы. Никто не вышел, то есть Балазейкин сидит, вот этот мальчик, никто же не вышел за него там, да, не окружил этот несчастный полицейский участок тысячи людей. Да, даже когда вот в Беларуси был этот протест в 2020 году, да, там на Окрестино стояли люди толпой вокруг. А здесь же этого не было. И никто в Питере, кроме вот нас с вами, там и еще нескольких людей, которые сидят в Фейсбуке, они даже про него не знают. Поэтому вот сейчас вот это сопротивление, оно сравни самоубийству. Как бы. Но с другой стороны, когда я вижу, что вот парень там позавчера вышел на Невский с плакатом, вот мне очень приятно, мне дико приятно за него, как бы, да, что есть такие люди, которые манифестуют и показывают, что вот не все согласны, и что все-таки общество, ну, как бы, и, ну, то есть не общество, а люди внутри как бы имеют какую-то другую точку зрения на то, чтобы пойти в чужую страну, погромить там и умереть. Непонятно зачем. Вот. Поэтому, как бы, я не думаю, что вот сейчас, пока люди сытые, будет какое-то сопротивление, но при этом я понимаю, что вот когда вот такие всплески, да, бывают, что нет и из разговоров, опять же, своих, и там из той же социологии, которую мы смотрим, мы понимаем, что нет никакого единства по отношению к этой войне, что нет никакой монолитной поддержки, о которой там Путин говорил после Пригожинского путча. Что по большому счету все от нее устали, даже те, кто там, не знаю, прыгал от радости, наверное, когда все это начиналось. От тех новостей, которые оттуда идут, от тех гробов, которые идут. Вот тут каждый день в Петербурге новости. Хоронят того-то, хоронят всего-то. Вчера вон там муниципального депутата из Невского района похоронили, мальчика-лейтенанта, который вот решил повоевать сходить. А папа его глава муниципального совета. Вот, вот сейчас они его хоронят. Как бы. То есть...
Поэтому... Пока еще с этим. Но пока... Нет, я хотел бы продолжить эту тему, развернуть. Пока еще сытым, но потому что еще сейчас остатки экономики, которая держалась на курсе там, послевоенном, после начала войны, да, там сколько там было, 60-70 рублей за евро. А ну, сейчас да. Евро под 110, доллар под 100, рубль упал просто, как ему положено падать в августе.
Да, и не отжал.
Даже да, у меня нет, чуть-чуть капельку. У меня
на рубль. Вопрос. На рубль всего.
Сергей, давайте с темы рубля не будем входить. Я вас не буду спрашивать, что вы по поводу падения рубля думаете, но я вас хочу спросить, что вы по этому поводу делаете. Как быть тем людям, которые за границей, у которых сбережения, доход, переводы там, не знаю, через Binance, через крипту от родственников, которые столкнулись с тем, что они хопа, в два дня обнищали минимум на 10%. Что вы делаете?
Ой, слушайте, ну, как бы, единственное, что я могу посоветовать, это перевести все, что у вас есть в рублях, через там USD, знаменитая валюту.
Обменить.
Потому что, да, потому что, ну, я не знаю, там, пользуется ли кто-то еще там инструментами каких-то российских заработков, там, безумных этих вкладов в банках, вот, что полный бред, конечно же, вот, но фондового рынка фактически нет, он уничтожен, там есть какие-то инструменты долговые, да, как бы дорогие, но и они даже сейчас там со своими 16%.
Сергей, некоторые... не уходите с темы, я вас просил
короче, заниматься. Короче, берем все рубли, что есть.
Что делать Герцену, который живет с доходов в России? Что делать Ленину, который жил в Швейцарии с доходов в России?
Не, ну все, что есть рубли, переводить в валюту, как бы, да, не держать, не держать свои активы в рублях.
Ну, так перестанет хватать.
Ну, слушайте, тут как бы каждый выбирает сам, мне кажется. Если перестанет хватать, ну, там у кого есть права, пойдет такси. То есть это... Ну, как бы дворяне и, значит, князья и бари ездили по Парижу, как бы на Рено, и корона с них не упала в 20-е годы.
Одну секундочку, это вы у меня с языка сняли. Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов после получения повестки в октябре 22-го уехал в США, запросил политубежище, и сейчас, если ему самому верить, работает в США дальнобойщиком.
Да легко. Да легко. Ну а что делать? Семью-то надо кормить человеку как-то. Нет, ну угу. тут два варианта. Первый вариант, значит, мы начинаем киснуть, пить и падаем на самое дно. Как бы. Это самый легкий путь. Вот. Есть второй путь – попытаться заработать и выжить, как бы, да, там, для будущего, для себя, для своей семьи прежде всего. Ну, а куда деваться? Нам на самом деле тяжело. Мы здесь, надо понимать, да, вот людям, которым сейчас обращаюсь в России, у нас здесь не сахар, мы здесь люди как бы вот третьего-четвертого сорта. И нам приходится тоже выживать, как бы, да, и
это выживание... Третье-четвертое сорта – это по отношению к эмигрантам российским в Эстонии? Или по доходам, или по самоощущению? Вы, пожалуйста,
Нет,
уточните.
Ну, это по отношению, по самоощущению, потому что мы, конечно, мы тоже беженцы, эмигранты, да, но с украинцами у нас совершенно разные права, как бы, да, то есть и отношения. Это надо понимать, что мы люди с красным паспортом здесь сейчас, они не, как бы, не пользуются никакими вообще привилегиями, а по большей части на них смотрят как на врагов. Ну, честно, да.
Эстонцы смотрят как на врагов, на обладателя российских паспортов?
Ну, многие, ну, многие, как бы, да. Многие, да. Есть такое. То есть я не испытываю к себе никакой любви здесь. Это точно. По большей части. Но нет, понимание, да, как бы, да, сдержанные отношения, да, но...
Что вы говорите, я из России, но я против Путина?
А это никого не волнует вообще. Я из России, этого уже достаточно. Против Путина там... Нет, это хорошо, что ты против Путина, да, но почему вы допустили, что этот Путин вот так вот распоясался?
А как бы вы ответили на этот вопрос?
У меня, честно говоря, нет на этот вопрос ответа. Я могу только ответить так, что я честно работал, старался там всю жизнь как-то противостоять этому, да, но у нас не получилось, как бы, да. Но это слишком сложно для людей. Люди хотят простых ответов. Почему вы допустили, вот вы там жили, да, вот почему вы допустили то, что Путин, значит, устроил вот такое вот в Украине? И то, что сейчас, значит, вся Европа сидит и трясется, как бы, а как бы он не попер еще куда-то. Это же вы там жили, это же вы это допустили. Ну и вот, как бы, поэтому мы, по факту, мы все как бы тут виноваты.
Но об этом Навальный в своем последнем тексте, который успели окрестить манифестом ненависти. То, что касается вас и меня, Навальный сказал следующее. Ненавижу независимые СМИ и демократическую общественность, обеспечившую полную поддержку одному из самых драматичных поворотных событий нашей истории – подделки президентских выборов 96-го года. Навальный ненавидит в том числе и нас с вами. Он объясняет это почему. И у вас есть полторы минуты, чтобы с этим либо согласиться, посыпав голову пеплом, возможно, класса, вот, либо возразить.
Не собираюсь ничего делать. Я 20 с лишним лет честно работал, наблюдал за этими выборами, писал про все эти безобразия, которые происходили на этих выборах. Вот. Уж все в Питере знают, сколько текстов я написал, за выборами я наблюдал где-то примерно с 98-го года, еще будучи студентом. Это раз. Второе. Как бы критиковать Навального моветон, потому что он сидит.
Да.
Вот. Но я могу сказать, да, что Навальный всегда хреново относился к журналистам. У него всегда были плохие пресс-секретари, которые очень свысока смотрели, там, у них были любимчики, как бы, да, и все остальные. И, в общем, Навальный как бы не очень сильно понимал, как работать с прессой. А потом он решил сделать себе сам прессу, вот эту вот популярную политику, как бы, да. Вы ни хрена не поняли. Это же не первое его обращение по поводу журналистов плохие. Там было еще и по поводу письмо знаменитое там пару лет назад, значит, по поводу расследователей, что они плохие, как бы, а мы хорошие. То есть вот к журналистам отношение у Навального такое, да. Ну и бог с ним. Мы-то с вами знаем, что мы честные, нормальные, порядочные люди и старались жить так, чтобы нам было не стыдно смотреть в зеркало. Вот и все. И мне, вот, честно говоря, мнение Навального по этому поводу вообще не волнует. Потому что я-то себя знаю. Я знаю, какой путь я прошел, какой путь я сейчас прохожу. И вот пофиг мне, что думает об этом Навальный. Но критиковать его я не буду. Он должен быть освобожден. Вот, он сидит ни за что, и его преследование незаконно.
Спасибо большое. Сергей Ковальченко, журналист, сегодня высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Не буду повторять банальное, что у вас есть возможность помочь каналу «Ищем выход», причем прямо сейчас. Меня зовут Дмитрий Губин, я прощаюсь с вами. Спасибо, что поддерживаете наш канал, и удачи.
До свидания.